Доброго дня, дорогие наши радиослушатели. Эфир продолжает передача «Медицинский городок», и я ее ведущая Мария Хмелинина. Сегодня у нас в гостях врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Дмитрий Васильевич Детков. Здравствуйте.
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Светлого радио воскресенья.
Да, сегодня мы с вами будем говорить на тему психосоматика. И в первую очередь, конечно, попрошу вас дать определение и немножечко пояснить, что это за направление медицины.
Спасибо, Мария, вам за большой интерес к медицине и к психиатрии, к науке будущего. Психосоматика – это раздел психиатрии, который изучает влияние психики, души, мозга на состояние организма, на физическое, физиологическое состояние организма. Как организм влияет на состояние мозга и психики, так и мозг и психика влияют на организм. Примеры. Как организм может влиять на мозг? Например, при заболеваниях печени, при заболеваниях почек, при заболеваниях легких, туберкулез, пневмония, у человека наступает слабость. Интоксикация и слабость, повышение уровня того же креатинина при заболевании почек, АСТ, ЛТ, билирубина. Вот. И человек не в состоянии что-то делать. Он угнетен. Он депрессивен.
Угу.
Или широко распространено сейчас, к сожалению, заболевание ВИЧ, СПИД. Вот инфекционное заболевание, которое, естественно, также воздействует на нервную систему, на психику, и пациент в подавленности находится, в апатии, нарушение, значит, когнитивных функций, множественное нарушение памяти, вот так воздействие на мозг. Мозг влияет на органы следующим образом. Каждому органу нашего организма, большой это орган или маленький орган, каждой клеточке организма подходят корешки нервных окончаний. Симпатический корешок и парасимпатический корешок. То есть вегетативная нервная система, которая, собственно говоря, управляет тем, в каком состоянии клетка находится, возбуждена она, в спокойном состоянии находится или заторможена. Управляет функциями этой клетки, энергетическим аппаратом этой клетки, управляет кровообращением, сколько крови, сколько кислорода, сколько глюкозы, холестерина попадет в эту клеточку. Вот. Таким образом, у мозга есть все возможности влиять. Мозг так настроен, что он может влиять. То есть эти программы в нас заложены. И более того, чаще всего мозг управляет правильно организмом, а человек своим образом жизни – или своими амбициями, честолюбием, вносит неправильные программы в работу нервной системы и сбивает работу, в том числе внутренних органов. Возьмем пример искусственного освещения и гаджетов. Ну, где-то в природе написано, что человек в темноте должен функционировать. В темноте человек должен отдыхать, а вставать, значит, когда появляется естественное освещение. Сейчас же сплошь и рядом видишь, что на окнах висят занавески, человек в интернет-пространстве находится, а на окнах висят занавески. Человек не видит естественный свет. Какие же программы у него формируются? Как мозг должен понимать, где он активные импульсы подает, а где он подает тормозящие импульсы? Там, где он подает тормозящие импульсы, человек его активизирует. Вот. И сердце, сосуды, печень, почки не знают, как себя вести. Они просто сбиваются. В армии есть такой анекдот, как лучше всего уничтожить вероятного противника. Значит, встречаются ракетчик, сапер и связист. Вот дискутируют, кто из них главный. Ну, ракетчик, естественно, говорит, ну как, ну, конечно, я главный, значит, наведу ракету, значит, и от объекта вероятного противника ничего не останется. Ему говорят, а снизу будут коммуникации подземные. Вот. Он говорит, а вы что сделаете? Сапер говорит, ну так что тут надо подлезть, заминировать со всех сторон и взлетит. Он говорит, ну, значит, они выйдут, значит, и никому ты не повредишь, они новый объект построят. Ну, скромненький связист говорит, да вообще-то, ребята, я тут самый главный. Он говорит, как? А надо подключиться к линиям вероятного противника. Вот. И подавать разнонаправленные команды. Значит, стройся, разойтись, равняясь мирно, вольно. И они через какое-то время сойдут с ума. И выйдут, руки поднимут и сдадутся. Вот, так и наш организм, ему сложно поднастроиться под этот ритм жизни человека. Да? Современный человек, он же очень честолюбив, амбициозен, потребности выращены до гигантских пределов. То есть чем выше образование, тем больше человек знает, тем выше у него потребности. он уже не понимает, что самое главное ему, вот, как всему живому, это создать семью, родить, да, воспитать. Вот самая главная цель всего живого, да, дать продолжение своему роду. Он уже не про это думает, он думает уже о том, что ему, собственно говоря, никакой пользы не принесет. Там, ну, какая польза от большого количества недвижимости, да? Ну, собственно говоря, человек умрет, и все, и кому он оставит эту недвижимость, да? От большого количества образования, от 5 дипломов, какая польза, понимаете? Вот, только человек будет этим вдохновлен на поры до времени, а болезнь-то это и не поможет исправить. Вот. Поэтому очень сложно организму при таком гипервозбужденном состоянии мозга чувствовать себя нормальным, и возникает изношенность организма, потому что нет отдыха, даже естественного ночного отдыха нет, да? Нет удовлетворенности, большие потребности никогда не дадут отдыхать. Завтра будет следующая задача, еще более важная, которую надо было сделать вчера. Вот. И этот гипертонус, вы знаете, вот многие пациенты обращаются, у них психосоматика начинается с того, что их трясет.
Угу.
У них постоянно дрожь везде. У них в сердце дрожь, у них в животе дрожь, у них мышцы напряжены, у них тремор. Нет, это не алкоголики, это не похмельный синдром. Вот. Просто они всегда напряжены.
Угу.
Вот. Они падают уже больше, чем другие, потому что в гипертонусе мышца-то уже не может, и сустав адекватно реагировать, расслабиться, напрячься, да, постоянно в тонусе, и человек уже начинает падать. Вот. Он даже есть нормально не может, понимаете? Он и спать нормально не может от этого сверхзаряженности, сверхвозбуждения. Сердечная мышца, мышцы желудочно-кишечного тракта, это тоже же мышцы. Вот. И такая сверхнагрузка на сердце приводит к тому, что мотор-то изнашивается, понимаете, как машина в такси. Вот. Купили машину, да, 3 года она используется в такси. Все, она амортизирована, там мотор изношен. Да, за 3 года она просто не переставая ездит. Ночной сменщик, дневной сменщик, все, машина изношена. Вот. С виду, может быть, она красивая. Понимаете, кузов не поврежден, а внутри-то уже все, все клапана, все резинки, все изношено. И также и человеческое сердце, да, и человеческий организм, он все-таки рассчитан на что-то, на определенное, на что-то очень важное. А человек своими сверхзадачами постоянно амортизирует свой организм, как бы не думая. Многие же вот молодые живут и не думают ни о какой психосоматике. У них в голове вот сейчас вот это сделаем, там в Турцию съездим, потом в Египет, потом кофточки купим, потом платье купим, потом там ипотека, потом еще какой-то кредит, да. Вот, семья потом, дети потом. А не понимают, что чем больше вот этого воздействия, сверхвозбуждения, отсутствия отдыха, тем быстрее организм даст сбой. А сверхвозбуждение, то есть тревога, гнев, есть такие понятия, как репрессированная тревога, репрессированный гнев. В психосоматике, когда уходит это все в подкорку, человек это прячет, нарочито юморит, нарочито, значит, бодрячок на себя такой накидывает, а это все репрессируется и уходит вниз. И вот эти вот механизмы эмоционального возбуждения, они уходят внутрь, они уходят в тело, и потом гнев и тревога мы видим, гнев и тревогу мы видим в совершенно разных органах, уже даже по другим названиям. Молодой человек, он даже не поймет, это вообще, что такое? Сердце-то заболело, да? Это от чего? Для них как бы находка, да? Или что это там, сустав-то у меня заболел? Мышцы-то напряжены, мышцы сдавливают нервные окончания и сосуды. В сустав не поступает кровь. Или в позвоночник перестает поступать кровь. Боли в спине, он даже не связывает со своим образом жизни, с постоянным напряжением. Вот. А в этом же образе жизни к психосоматике добавляется постоянно статическое напряжение. Спина находится в одном положении. И мало того, нет более-менее спокойствия, какое было у наших предков, да, нет еще и никакого отдыха, так еще и нет движения.
Угу.
В современном пространстве урбанизированного мегаполиса надо всем, чтобы человек находился в своей клеточке на 30-м этаже и оттуда не выходил. И тревога, и гнев, они в том числе приводят и к развитию вредных привычек, и к психосоматике присоединяется еще и токсическое воздействие, потому что тревогу, вот сколько сейчас женщин, какая деградация-то идет, сколько сейчас женщин-то курящих, и вроде они такие образованные, у них по 2 высших образования, не знать про рак легкого или про рак матки, яичников они не могут не знать, они знают отлично, да, но они не могут справиться вот с этими, с этой тревогой, которая рождена от большого количества потребностей, от большого количества хотелок и желаний. Mm-hmm. Они понимают, что так вот счастье, вот есть у тебя муж, есть у тебя семья, дети, да, вот они здоровы, слава богу, вот это самое главное, да, что еще разбрасываться, что надо объехать весь мир, там, менять машины каждые 3 года, да, ну, не выдержит это организм.
А настолько взаимосвязан мозг и все органы человека, что, казалось бы, вот эта связь очевидна, но, тем не менее, психосоматическая теория, она многими оспаривается.
Угу.
Вот почему так? То есть, если эта связь настолько очевидна, почему все-таки кто-то не доверяет такому влиянию психики на другие органы человека?
Ну, потому что, во-первых, это близорукость. Занимается специалист, значит, мочкой левого уха. Ему до головного мозга как бы, да, далеко, а тем более далеко от пальцев или от пятки. Вот. Ну, а большие коррективы оспариваются такими медициной, вносят сейчас страховые компании и теми, вообще, те структуры, которые управляют врачами. То есть не секрет, что приемы финансируются через ФОМС, а вот через определенные стандарты финансирования. И поэтому в этот стандарт, ну, никаким образом не укладывается то, что человеку надо поработать с психикой, что он в неврозе находится, да, вот у него тошнит, рвет ее от того, что у нее гастрит и все в ЖКТ раздражено. Гастроэнтерологу скажут: вот у тебя стандарт, лечи, какая тебе психосоматика, понимаете. Доктор-то, конечно, скажет на словах пациенту, но схема лечения с учетом психотерапии, с учетом психофармакотерапии, с учетом обязательно консультации у психотерапевта при многих заболеваниях. Вот, это не предусмотрено, но это, собственно говоря, и дороже, и дольше. Вот. А тем более обыватель, ну какую он найдет связь между тошнотой и рвотой, вот, между повышением артериального давления и тем, что мозг находится в крайне подвешенном состоянии. Вот. Исследователи, ну, я имею в виду серьезных научных исследователей, не имею в виду про тех, которые говорили так, так говорил Заратустра, и все. Вот один у нас, да, источник там где-то был. А исследователи, которые, например, концентрируются на гистамине, на протеазах и на других биологически активных веществах. Соответственно, они уже будут говорить про феномены аллергии, про аллергизацию, про нарушение иммунного ответа. Но что вызвало такой сдвиг? Почему организм стал уничтожать сам себя? Почему получился аутоиммунный ответ? И почему, или почему пошла такая аллергизация? То есть первопричины заболевания, то есть этиология. Патогенез-то вот он есть, аллергизация, да, этиология, в чем причина? Вот, исследователь как бы от этого отходит. То есть, например, при стрессе, если говорить про сердечно-сосудистые заболевания, при стрессе, при тяжелом эмоциональном стрессе повышается уровень холестерина, повышается уровень триглицеридов, изменяется соотношение липопротеидов низкой и высокой плотности, повышается сахар, вот, что, собственно говоря, ведет к... Возникает гиперкоагуляция крови, все это ведет к определенным изменениям в сосудах, к повреждению эндотелия, к образованию бляшек атеросклеротических, закупорки сосудов, к образованию тромбов, к изменениям в коронарном русле. Коронарное русло – это сосуды, которые идут к сердцу. Коронарные сосуды, значит, это те сосуды, которые питают сердце. И таким образом видят, что повышен холестерин, видят, что есть бляшки, вот, видят, что есть закупорка, видят, что вследствие этого ишемия, то есть кровь не доходит до сердца, а сердце в состоянии тревоги работает еще более активно, ему требуется это питание, это кровь, кровь все содержит, все полезное, вот, и поэтому идет концентрация на том, что вот увидели последнее, холестерин, закупорка сосудов, образование бляшек, да, от чего это пошло? Пошло это от того, что человек, значит, оказался в тяжелой ситуации, оказался в ситуации, когда он считал себя всегда сильным, амбициозным, но не может решить какую-то проблему. Вот. И пошел эмоциональный стресс, пошло сужение сосудов, пошла гиперкоагуляция, образование бляшек холестериновых. И по этой причине, собственно говоря, и образовался атеросклероз коронарных сосудов, сосудов сердца. И по этой причине развивается грудная жаба, ишемическая болезнь сердца. Вот. То есть видеть психосоматику – это все-таки такой достаточно глобальный взгляд. Понимаете? Это вот взгляд врача, который находится у постели больного, и врачу никто не мешает работать. Понимаете? Вот. А сейчас, к сожалению, врачу кто только не мешает работать. И поэтому и сам врач бедный, он сконцентрирован на каком-то узком заболевании, а посмотреть вот так широко ему просто не дают. Угу. Ну, а от обычных людей, тем более, если знаний не хватает, ведь знание здоровья – это, наверное, те знания, которые человек должен получать в первую очередь. Но если у нас есть у всех дата рождения, да, есть дата смерти, но это правда абсолютно, то, наверное, эту дату смерти ее можно либо отдалить, либо приблизить.
Угу.
Да? Вот у нас как люди говорят, ну вот сколько Бог даст, столько проживу. Я говорю, ну конечно, Бог тебе велел по пачке сигарет в день выкуривать, понимаешь, и пить вино там каждую пятницу. Вот Бог тебе как раз этого не велел. То есть ты идешь против, да, заповеди, против естественного хода событий. То есть вот у тебя есть здоровье, и здоровье будет не всегда. И психическое связано с памятью, значит, с рассудительностью, и соматическое здоровье. И учись ставить акценты. И это же тоже психосоматика, когда человек, понимая, что его ждет в будущем, уже сейчас, значит, в 20-25 лет, уходит от каких-то вредных привычек, да, выбирает активный образ жизни, выбирает какой-то, ну, отдых, который не пьянка там расслабиться, о, покурить, выпить, вот, все, мы расслабились, отдых, а не такой отдых. Это не отдых, это человек себя больше еще увечит после тяжелых стрессов, а выбирает отдых на природе, на сплаве по реке Чусовой или по реке Серьга, понимаете, идет, поднимается на хребет Зюраткуль или Таганай, изучает Северный Урал. Вот такой вот активный отдых наедине с природой, значит, когда поют соловьи и журчит вода, вот этот отдых человеку помогает. И он это должен в 20 лет понимать, что если у него будет пусть активная работа, но и отдых, тогда он проживет подольше. Или вопросы смысла бытия. А не случайно, что сейчас, когда дают какие-то образовательные программы, никто не задумывается ни над какими смыслами. Вот научить его, значит, хорошо считать, хорошо программировать, и дальше хоть трава не расти. Вот. А что этот человек в бессмыслице натворит много чего плохого и для себя, и для окружающих? Но нет, человек не понимает смысл. Да? Ну, то есть более такие стойкие ценности, да, про это не говоря, что живет долго тот и думает о себе, у кого есть, ради кого жить. Это твоя семья, твои дети, твои родственники. Вот ради них ты будешь стараться сохранять свое здоровье. Или если что-то где-то кольнет, толкнет в организме, то ты побежишь быстрее исправлять, понимаете? И это тоже влияние психику на развитие любого заболевания, когда психика человека через его инстинкт самосохранения защищает его, делает его союзником вместе с врачом, который пытается сохранить его здоровье. То есть он активно помогает врачу, он занимает такую активную жизненную позицию. Ему это надо, понимаете? У него есть ради кого жить. Там дети, внуки, правнуки, да. А когда человек вот сейчас здоров и не думает, что потом, даже если он там не курит и не пьет, что потом все равно придет психосоматика, вот, потому что он не поработал над своей головой, потому что ему, значит, постоянно в голове какие-то там раздражения, гнев какие-то, да, крутятся. Все уже отупели, государство идет не туда, значит, все злые. Так потому что человек сам находится в состоянии гнева, а этот фильтр злости, он не дает видеть ничего доброго.
Угу.
Вот, человек крайне обозлен. А если человек крайне обозлен, то у него и будет развиваться психосоматическое заболевание. Я помню, один руководитель попросил проконсультировать свою, значит, ну, сотрудника, секретаршу, которая такая вот ответственная, чистоплотная, значит, образованная, раньше всех приходит, позже всех уходит с работы. В общем-то, непонятно, чего у него гипертоническая болезнь. Тут прямо туда, вот в офис вызывали скорую. Вот. И препараты не помогают. Несколько препаратов поменяли. Ну, что такое? Ну, вот, может быть, вот психотерапевт поможет. Тем более он знал, что я с этими работаю состояниями. И вот начинаем с ней общаться. Это называется у нас анамнез, да, исследование внутреннего психического состояния человека. Что его волнует. И, конечно же, она пытается произвести хорошее впечатление. Ну, она и производит хорошее впечатление. То есть за плохого же человека, наверное, бы не стали просить, чтобы ему помочь. Все же понимают, что гипертоническая болезнь, потом будет инфаркт или инсульт. Я вот это делаю. Там, дома я с ребенком успеваю. Там, еще и ребенка туда свожу, значит, и на работе. Меня все любят. Вроде микроклимат у нас хороший на работе. Ну, в общем, вот как будто бы ниоткуда не взяться этим отрицательным, убивающим эмоциональным фактором. Дошли до мужа. Тут же мимика меняется, тут же. Я б его убила. Первое, что она говорит. Характеры разные, значит. У него характер, он пытается на нее надавить, но она его слушать не собирается, поэтому он находит утешение не дома, где-то там выпивает, и дома бывает, и не ночует. Ну, вот так вот. Ну, естественно, потом друг на друга там уже это же доходит. В диалоге между супругами люди не понимают, что тут и должна быть самая главная дипломатия в жизни, это дипломатия в семье. Это значит ни в коем случае не говорить то, что у тебя на языке. Вот. Промолчать, сказать через месяц. А может быть, вообще никогда не сказать. Ну, или сказать в какой-то другой форме. Ну, либо вот, да, спустя время, но когда человек к этому готов. Ну, если он там, я не знаю, с ножом не бросается.
Но не на эмоциях.
Не на эмоциях, да, не на эмоциях. Немножко остыть надо, даже немножко, а сильно надо остыть. А ведь в таких порывах как бы идут самые обидные слова, то есть человеку никто таких слов не скажет, как его жена. Почему ему где-то вот он вне дома постоянно там пьет, да, интересами дома не живет? Ну, потому что вот дома, видимо, она что-то ему там такое наговорила, в ответ там с его стороны уже полетели, конечно, нехорошие слова. Вот, и вот такая реакция на мужа, я бы его убила, понимаете? А что такое я его убила? Я его убила, это идет мощнейший выброс глюкокортикоидов, кортизола, мощнейший выброс адреналина, катехоламинов, что сужает сосуды, что заставляет работать сердце очень быстро, даже там, а что быстро работать, ты сидишь вроде на месте, у тебя перед тобой компьютер, значит, сотрудники, что тут, куда тут бежать-то, понимаешь? А тут все напрягается, вот в ситуации покоя все напрягается, из-за этого как бы, ну, давление, да, выбросить же она, ну, тут вот не может, это все накапливается, накапливается. Человек после конфликта, мало кто у нас умеет тут все прощением заниматься, угу. Да, если бы этому учили, что не осуждает других-то, да, вот, тогда самому будет легче жить. Так вот это и есть, что оказывается обида и осуждение другого, они вот в такой вот гнев. То есть она его таким вот принять не может и свою вину увидеть не может, да, потому что она же сильная, она же умная, она же вот образованная, ее же все уважают. Но как вот этот муж может ее не уважать?
Да, она же права.
Он ее слушаться должен, она права. Конечно, она права, она считает. И вот поэтому ты такой вроде... И наследственности там не было по гипертонической болезни. Бывают формы заболевания наследственные. Вот. Здесь этого ничего не было, и не было давления. На протяжении вот, времени развивается, а же человек потом гипертоническую болезнь не чувствует. Давление mm-hmm. поднимается, и там для тебя 170, как для другого 110. Вот. А если тебе сделают 110, ты просто упадешь уже, если тебе резко снизит это давление. Вот такие вот есть механизмы у гипертонической болезни, такое вот достаточно типичное психосоматическое mm-hmm. заболевание.
Я вот о семейной жизни слышала такую фразу, что ты можешь быть либо на 100% прав, но несчастлив, либо счастлив, но не прав. Так вот, что важнее для человека, либо он прав, либо он счастлив. Вот вы сказали уже про гипертоническую болезнь, сказали уже, что аллергии бывают, и я вот еще в списке психосоматических заболеваний находила бронхиальную астму, мнимую беременность, головную боль, мигрень, булимию, анорексию. И вот, знаете, в этом списке бронхиальная астма меня сильно удивила. Угу. Казалось бы, как она-то туда попала? И вот хочу спросить про такие заболевания, которые, ну, казалось бы, никак не могут быть от психики. И еще такой вопрос. Как понять, что это именно психосоматика, и лечить ту же астму, угу. начиная с головы?
Это интереснейший пример. Да, действительно, этот список большой. Он даже вот не...
Это не полный,
те списки,
конечно.
Которые, конечно, вы подготовили и изучили. Это сотни заболеваний. Имеют, значит, корни, начиная из мозга. Да? Могут быть еще и какие-то другие факторы на это накладываться. Внешние какие-то, да, факторы. Экологические, например, факторы. Инфекционные факторы. Но, значит, с мозга начинается. У детишек нередко на фоне семейных конфликтов в детстве диагностируется астма. Бронхиальная астма. В дальнейшем в военкомате не раз такие случаи видел, как мальчикам снимали бронхиальную астму, когда, ну, они повзрослели, как-то что-то поняли. А в детстве это такой, ну, тихий протест. Вроде угу. они такие послушные были мальчики, аккуратные. дисциплинированные и ничего родителям сказать не могли. Ну, мальчики и девочки, конечно, тоже в этой же ситуации могут оказаться. То есть как бы не спорили, ничего не понимали, их это не устраивало. Вот. Дальше активизировались вегетативные механизмы, и на фоне вегетативных механизмов начинается спазмирование мышц, бронхиальных мышц, мышцы сужаются, вот, в них еще в просвете возникает отек, аллергический отек, вот, то есть суженный отек, воздух не проходит, все свистит, хрипы сплошные в легких, и человек начинает задыхаться. И это называется бронхиальной астмой. А дальше бронхиальная астма может возникать уже не от психических факторов, вот, а на фоне других каких-то факторов. На цветение уже переключается, на цветение. То есть раз сработала, аллергия подключилась, и дальше уже пошло на привычные какие-то аллергены бытовые или природные. Вот таким образом реализуется. То есть как бы сильное давление на человека в ситуации, когда он не может дать отпор как-то выйти. Я не говорю отпор как раз про этот гнев, совершенно не про это, а про то, что нет у него в голове выхода из этой ситуации. Вот плохо, но решить эту ситуацию человек вот в силу вот такого вот воспитания, что он ответственный, такой мягкий, дисциплинированный, эту проблему решить не может. Вот такой вот тип личности способствует бронхиальной астме. Вообще вот если посмотреть на личность и на списки психосоматических заболеваний, то определенные типы личности, они как раз способствуют определенным заболеваниям. Личность, напоминаю, делится на темперамент, характер, способности и устремление личности, то есть система ценностей. Так вот, темперамент у людей разный бывает. Одни, например, любят вот по верхам, по верхушкам, такое вот какое-то общение, значит, и куда-то бежать, то есть не сильно куда-то углубляясь. И если этого такого человека посадишь на какие-то исследования, скажешь, вот тебе, да, давай вот тут измеряй, заливай в пробирки, вот тебе работа. Ну, понятно, что у него там разовьется психосоматика. Там у него поднимется давление, начнет бегать в туалет, понимаете, от этого, или начнет кожа чесаться. Вот. Наоборот, человека, который более интровертирован, тип нейросистемы у него более ригидный, более такой зацикленный. Наоборот, сказать, а вот давай ты у нас иди там на продаже, через тебя будет 200 человек в день проходить, еще всем улыбайся и общайся побольше, менеджеру, да, надо общаться. Конечно, он не выдержит. Конечно, у него начнет мигрень возникать, конечно, давление начнет повышаться, да, сдавливать со всех сторон. Вот, то есть определенный тип нервной системы. Или человек, значит, у которого, ну, это уже характер, это характер, это то, что приобретенный человек нацелен на гедонизм, на получение удовольствия. Ну, такая избалованность. Вот все ему давали, все покупали, один подарок дороже другого, уже как бы некоторые не знают, чего там ребенку-то уже и дарить. И человек любил все получать легко, вот, получать от всего удовольствия, и он попадает в ситуацию, где кругом фрустрация, где кругом что-то от него надо, да, на работу. Вот, на общих основаниях. Ну, конечно, он зачешется, понимаете. Ну, конечно, начнет пить таблетки от головной боли. Потому что для его мозга, да, для него это конфликтная ситуация. Ну как? Ну, тут же говорили же, что все для меня тут, понимаете, а тут, оказывается, не для меня. То есть вот все начинает фрустрировать. В списке, кстати, заболеваний психосоматических, ну, что видно сразу на человеке, это кожное заболевание. Одни из первых кожных заболеваний. Когда человек вот внутрь уходит, репрессирует тревогу, репрессирует гнев, дальше, значит, нарушается кровообращение в сосудах кожи, меньше крови поступает, выброс тех же биологических веществ, гистаминов и протеаз, и человек начинает чесаться. Плюс потоотделение способствует образованию тех же волдырей, вот, того же покраснения, тех же гнойничковых заболеваний. Вот, и получается экзема, псориаз, вот такие вещи. Дерматологи, в общем-то, они понимают эти факты, и нередко в схемах лечения кожных заболеваний выступают еще и успокаивающие препараты. Ну, насчет психотерапии не всегда это видел, а успокаивающие препараты приходилось видеть нередко. Помню такой пример, когда, ну, замечательная мама, да, она и мама, и бизнес у нее, активная женщина, понимает, что из ребенка, которого вот они за границу отправляли, значит, и он ездил в Англию, ездил там на стажировки языковые, да, и в результате этого всего получился отъявленный эгоист, который не хочет, собственно говоря, работать, но хочет пить и употреблять наркотики. И он считает, что это признак цивилизации, пить виски. И до мамы это доходит, что вот все, что там для него делалось, привело к тому, что вот такой вот человек, который, ну, собственно говоря, никого и не жалеет. Когда вот она это поняла, кого она вырастила, столько в него было вложено, значит, души, сил. Вы знаете, в течение недели она покрылась такими бляшками псориатическими, их там прямо редко увидишь, везде, везде, на руках, на ногах, на спине, на животе, то есть она сама от этого все в шоке. Да, потому что вот внутренний конфликт, психосоматический конфликт, он вышел наружу в виде такого тяжелейшего кожного заболевания.
Если я не ошибаюсь, это называется механизм психологической защиты, вытеснения.
Да, психологических, это из психоанализа термины психологической защиты. Значит, они для чего возникают? Они возникают у человека для того, чтобы уйти от неприятных эмоций, от той же тревоги. Ну, вот один из механизмов, вот у нее, да, был подавление эмоций, это все раз, потом выскочило. Подавляла, думать о плохом не хотелось.
Угу.
Вот, но в конце концов накопилось только, что уже сорвало крышечку у чайника. Вот примерно так происходит. Бывают еще механизмы защиты, связанные с регрессом, когда человек вот в 30 лет живет с родителями, там работает, карьеру делает, да, в свободное время, значит, играет в видеоигры, но думать о серьезности он не хочет. И регресс у него проявляется тем, что он говорит, ну зачем сейчас жена, ну сейчас современный мир такой, семьи не нужны, ну что вы, доктор, вы из каменного века, что ли, да какие дети в 30 лет, понимаете? То есть у него вот эта зависимость от родителей, да, вот, проявляется в виде вот регресса, то есть он еще ребенок, они так и говорят, думают, что, 30 лет ребенок, я говорю, правда, что ли? А что-то я, говорю, не вижу перед собой ребенка, я вижу человека выше себя ростом. Ну, не может человек в 30 лет быть, ну, ребенком, как сейчас многие это идет. Да, есть в этом и вина родителей, которые эту зависимость и регресс этот, психологическую защиту от тревоги, там, от совести, они ее поддерживают. Они говорят, ну да ладно, ну так он у нас маленький. Ну, встречался он с девушкой, да. Но они что-то поссорились, мы сказали, что плохая девушка, живи с нами. Вот это и есть механизмы психологической защиты, когда человек каким образом вот эту нерешенную проблему, он прячет ее, трансформирует. Один из механизмов психологической защиты называется сублимация, это тоже из психоанализа, когда женщина ушла в карьеру. Вот она там начальница, вот, она там на высоких каблуках, всегда с хорошими ногтями, всегда с хорошей прической. Вот, и вот как будто вот до этого вот инстинкта размножения ей нет никакого дела. Вот ей хорошо в этом состоянии. Да, ее там уважают, у нее деньги, но, понимаете, утро и день пролетят быстро, наступит вечер, понимаете. И лето жизни проходит, да, тоже достаточно быстро. Она поймет это, если это не объяснят, что старость будет с кошками, в лучшем случае, понимаешь, когда друзья-то уже все, ну, как вот в хорошей песне, что все друзья отойдут, да, незаметно приблизится старость, да, что и друзей уже не будет, а у тебя никого нет. Ну, кому это вот все, что ты нажила, кому достанется? А старые воспоминания, понимаете, даже вот если это была такая самодостаточная жизнь, как они говорят, в состоянии одиночества, депрессии, ненужности это не вспоминается. Вспоминается вот, что к чему пришел. Осень жизни, да, к чему, к какому выводу человек пришел. И там такие переоценки происходят. Я консультировал этих людей. К сожалению, сейчас вот те, кто в 90-е годы, кого вот эта западная психология обманула, что бери от жизни все, живи одним днем, живи для себя, не думай ни о ком. Это вот все запада, это индивидуалистическая психология. Оттуда это все пришло. И вот люди в 90-е годы, им было по 20 лет, они вот это уже, ну, 20, там, 20-30 лет, они вот это уже как бы схватили, и сейчас им подходят к 60 годам, этим людям. И вот видишь, все, суставы не сгибаются, позвоночник не разгибается, шея, значит, свисает в одну сторону, постоянные там таблетки, а уже и там жить-то не хочется, понимаете? Потому что депрессия, так ты и никому не нужен. И прежняя работа, ну, вот если мы посмотрим вакансии, берут до 45 лет. Понимаете, на хорошее. А после 45 лет уже и не берут. И она не понимает, что ли, когда ей будет 55 лет, в нее, значит, упрется своим дыханием девочка 25 лет, которая тоже будет с двумя образованиями. И, конечно же, возьмут ее, потому что у нее прическа будет красивее, ногти красивее, каблуки выше. И о чем она будет в этой депрессии думать? А ведь ей уже там памятник-то не поставят. И вот это называется сублимация. Когда человек уходит не туда, не в ту сторону.
Мне сейчас вспоминается еще одна известная фраза, что все болезни от нервов.
Угу.
И вот мне кажется, этой фразой можно подытожить весь наш разговор про психосоматику. Ну и последнее, о чем хочу спросить, что все-таки делать людям, которые чувствуют, что у них есть какие-то неприятные болевые ощущения, какой-то дискомфорт, но врачи и терапевты не находят причину, угу. Что им все-таки делать?
Таким людям, значит, если они верующие, конечно, неплохо сходить к священнику, вот, но это био-психо-социо-духовный подход, духовный, да, у нас же есть тело, душа и дух, да, нравственность, вот, к священнику, да, может быть, человек кого-то осуждает, там, обижается или вот убить хочет внутри, вот, про эти вещи говорить, ну, и, конечно, сходить к доктору, который умеет лечить медицинскими знаниями, медицинской психотерапией, медицинской психиатрией, прийти, не стесняться, сказать, вы знаете, у меня постоянно бурлит, вот я какие только таблетки я не выпила, у меня постоянно, вот я в туалет бегаю, какие только таблетки не пила, вот, и ничего не помогает, и все равно бурлит всю жизнь. Ну, может быть, как-то вот это связано с нервной системой, да, и доктор объяснит, как это связано, и как эту проблему можно решить, связанную с гневом, с обидой, или с тревогой, да, не просто в себя это прятать, да, и стесняться об этом сказать. Ведь стесняются, как бы не надо стесняться сказать. Сейчас достаточно специалистов в области психического здоровья, врачей, которые этой проблемой занимаются.
Ну и в завершении нашей передачи давайте на правах рекламы мы назовем телефон, по которому люди могут обращаться с психосоматическими заболеваниями и другими расстройствами психики.
Люди могут обращаться, значит, в клинику Елизармет. Она находится в центре Екатеринбурга, рядом с оперным театром. Главный проспект 46, Ленина 46. Работаем ежедневно. Вот я сам веду прием, консультирую пациентов. Сайт так и называется elizarmet.ru. Можно посмотреть, с какими проблемами работаем. И телефоны 200-5502, городской номер. И, значит, сотовый номер 8-908-905-83-35.
Ну и стоит добавить, что необходима консультация специалиста.
Есть противопоказания.
Да. Хочу напомнить, что сегодня на тему психосоматики мы говорили с врачом-психиатром, наркологом, кандидатом медицинских наук Дмитрием Васильевичем Детковым. Спасибо вам большое, что так подробно, со множеством примеров жизненных, действительно, вы нам рассказали про эту тему.
Спасибо, Мария, что приглашали, приглашаете в студию. Всяческих успехов вашей программе и вам дальнейшего развития.
Спасибо большое. Это была программа «Медицинский городок». Спасибо всем, кто нас слушал.